Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему христиане, почему неверующие часто не понимают, о чем говорят христиане? Как христианская культура превратилась в субкультуру? Готовы ли христиане к диалогу? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Наконец-то передача «Погружение» выходит в формате, а то уже, глядячи на красивую, умную, интеллигентную Дашу Попову, все стали задаваться вопросом, как это преобразился Петр Морозов, вот, и почему у этой замечательной девушки нет бороды с усами. Вот. Но мы дали вам возможность поговорить с молодыми христианами, а сегодня опять наш привычный формат. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов, отдохнувший, посвежевший, помолодевший лет этак на несколько. Петр, привет!
Здравствуй, Игорь, здравствуйте, слушатели. Рад видеть тебя.
Взаимно. И сегодня уже, как обычно, накал наших дискуссий будет горячим и, надеюсь, достигнет пика, потому что мы сегодня будем говорить о возможности или невозможности диалога, да, между верующими и неверующими, людьми церковными и нецерковными. Да? Друзья, и поэтому пишите нам свое мнение, как вы думаете, почему неверующие люди не понимают, о чем говорят христиане? А может, и понимают, и только кажется, что на самом деле все, ну, то есть вы в церковь приходишь, человек обычный приходит, и вот ему все понятно, все ясно, и он не нуждается в переводчике с церковного на общечеловеческий, и, в общем, человеку легко в христианскую общину войти. Может, это вот у меня такие предрассудки о церкви. Мне кажется, что слишком много препятствий для того, чтобы человек понял, что происходит в церкви. Ну что ж, вот скажи-ка, дорогой пастор Евангельской церкви Петр Морозов, когда ты впервые пришел в церковь, ты понял, о чем говорят христиане? То есть для тебя понятно, что происходило? Ты вообще понял церковную проповедь, которую ты услышал? Или ты об этом уже и не помнишь вообще?
Нет, я помню, как я столкнулся с христианами, и это была не церковь, это была домашняя группа, студенты-бауманцы в основном, и горячий наш спор был, мы вполне понимали друг друга. И спор велся, дискус велся на тему «Есть Бог, нет Бога?» и что с этим делать?
Нет, ну когда разговор, это одно. Слушай, я все-таки думаю, что вот когда мы разговариваем, то что мы, в общем, напрягаемся, да? Мы стараемся, ну, наиболее оптимально облечь свои мысли в какую-то такую вот форму, чтобы человек понял нас, да? Хотя тоже вот в речи могут быть там вот этот благословенный или благодать Божия, преизобилующая, да? Вот чем, что такое благодать Божия, что имеет в виду человек? Вот у тебя не было таких, не знаю, таких ухабов и осадных валов перед крепостью, церковной крепостью?
Ты знаешь, не хочу там никого попрекать, но уже будучи христианином и столкнувшись с баптистским братством, я понял, что есть определенный язык, есть свои коды, свои пароли, явки, например, слово «приветствую», вот, да. «Будь благословен», «благодарю», нельзя говорить «спасибо». И я как-то вот посмеивался над этим, но чтобы быть своим, я тоже быстро выучил пароли и координаты. Вот, что же касается проповедей, то до сих пор меня удивляют некоторые проповеди в силу того, что там ничего не понятно. И не потому, что я не знаю.
Почему непонятно? Скажи, вот в чем непонятность? Язык непонятный, послание непонятное для человека невоцерковленного, нецерковного, впервые пришедшего на церковное служение?
Нет, есть разные моменты, да, есть, я посмеиваюсь над тем, что бывают непонятные проповеди в силу того, что отрывок берется один, а говорится совсем о другом.
Ну, это понятно, да. Понятно только проповеднику, да,
посмотрим. Да, да. Но еще, знаешь, как, я вижу сегодня, это распространено достаточно, многие христиане и, собственно, и проповедники прячутся за формулами, вот, которые ты произнес. Благодать Божья. Но если попытаться расшифровать это, то, возможно, у человека и не будет ответа на этот вопрос. Или мы услышим несколько ответов. Потому что эти коды, которыми люди разговаривают, да, в них вкладывается какой-то смысл, и он не всегда одинаков и не всегда понятен. Вот. И мне кажется, что в расшифровке всех вот этих взятых из Евангелия и из Нового Завета формулировок, в общем-то, большой смысл есть. И стараемся мы с тобой здесь, по крайней мере, говорить на человеческом языке, чтобы было доступно обычный светский язык использовать, вот, без кодов, потому что даже нужно договариваться, что мы вкладываем в этот смысл. Там, да? Потому что кого ни спроси, что такое благодать, тебе тут же скажут незаслуженный дар.
Любой нормальный в лучшем случае, да.
Да, в лучшем случае, да. Любой нормальный человек скажет: слушайте, а дар вообще, он может быть заслуженным? Там, да? Если это заслуженный, то это уже не дар, а зарплата. Там, да? Ну или что-то такое. И получается, что мы уже берем какие-то формулировки, используем, вроде понимаем друг друга, но на самом деле это большой вопрос. А люди со стороны, они вообще смотрят, и есть ли вообще желание вникать в это тоже большой вопрос. Вот. И мне кажется, очень важно сегодня говорить обычным языком светским, расшифровывая все, что мы вкладываем там, в эти вот формулы, обязательно расшифровывать и давать обычное человеческое понимание. Вот. Но есть еще один момент, который очень хочется мне сказать. Бывает такое, это не всегда, но такая болячка есть. Люди прячутся за этими формулами. Очень удобно обозначить явление каким-то библейским термином и спрятаться за него. И не пытаться разобраться ни с явлением, ни с собой, ни со своими реакциями на определенные поступки. А это большое, ну как бы, в этом много христианства в том, чтобы разбираться с собой. Но если ты обозначил себе это как какой-то библейской фразой, то можно и не разбираться. А, ну да, и все. И ну, много моментов, связанных именно с риторикой такой евангельской, да, потому что даже некоторые грехи нельзя предъявить человеку, пока ты не найдешь объяснение именно евангельским словом, вот, которое используется в Евангелии. Ты знаешь, что человек поступает плохо, но ты не можешь это обозначить, потому что очень трудно подобрать слово, и ты не можешь сказать: слушай, так вот нехорошо, а что-нибудь хорошего я делаю, а где в Евангелии-то? И это тоже такая вот, я бы сказал, такое злоупотребление языком нашим, которое, ну, сказывается и на общении, и на отношениях. Вот. Но, естественно, на понимании, на взаимопонимании обязательно.
Мне кажется, знаешь, еще что происходит? Происходит, ну, часто я когда провожу. У нас еще даже словосочетание «библейский разбор». Я как-то общался с другом и говорю: у нас библейский разбор. Он говорит: что у вас?
Да.
Вы что там делаете-то? Как бы, ну, то есть разбор, понятно, как бы. Разбор сразу же уменьшительная, да, разборка, и сразу представляет совершенно страшные картины. У человека: что вы там делаете? Вы Библию разбираете? Ну, мы разбираем Библию, мы там, значит, вот, ну, обо всем этом говорим. И человек не понимает вообще, что происходит. И я, например, обычно говорю: группа по изучению Библии, да, это гораздо более понятно. Да, для людей. Или говорю, что у нас есть, ну, евангельская группа, где мы читаем и размышляем над Библией. Да? То есть как бы все равно переводим с такого нашего обычного, ну, то есть внутрицерковного жаргона, сленга на общечеловеческий, что называется. Да? Понятно, что любая субкультура, она, в общем-то, обрастает своей терминологией. Оно понятно. Субкультура – это вот замкнутая какая-то некая группа, да, вступив в которую, ты должен знать коды и пароли. Мы еще поговорим, в общем, о том, вообще откуда появилась церковная субкультура. Да? Если всегда церковь изначально двигалась вовне, да, изнутри вовне, и когда человек попадал в церковную среду, да, ему все объясняли на всех шагах. Да? Там катехизация в ранних христианских общинах, ну, мы знаем где-то, наверное, примерно понимаем, где-то века с четвертого, когда хоть какие-то у нас есть, да, предания церковные, которые нам рассказывают об этом, да, проходило от года до пяти лет. Да, то есть, в общем, человека проводили, объясняя все, вот на всех этапах, что происходит, что такое причастие, значит, что такое крещение, почему это важно, почему это так совершается, кто такой Христос, что такое церковь, почему вот нужно обязательно там церковное богослужение, почему оно так, да, как это было во времена Христа. То есть на всех этапах буквально человека там сопровождали. И вот это вот сопровождение сегодня фактически, ну, оно есть, но, мне кажется, очень и очень слабо развито. Ну, можно поговорить об этом, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендуемые видео в социальных сетях, а значит, больше может стать больше наша аудитория. И для этого мы, собственно, и работаем, для этого мы и проводим эфиры, мы поднимаем самые важные, актуальные темы. Вы можете нас поддержать тем, что поставите лайк, сделайте репост, поделитесь нашими эфирами на своей страничке в соцсетях, или же вы можете, естественно, комментировать, и мы призываем вас к этому, участвовать в нашем эфире, в нашем разговоре, или же вы можете нас поддержать материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, можете кликните по ссылочке, соответственно, пройдите на страничку, где вы можете выбрать разовые или ежемесячное пожертвование, любую сумму. Для нас это очень важно. Для нас действительно очень важно. Вы можете выбрать посильную для себя сумму, и каждая, собственно, рубль, каждая копейка из этой суммы пойдет на то, чтобы проект погружения развивался, на техническое сопровождение, эти деньги идут на техническое сопровождение эфиров, на то, чтобы нам улучшать и технические наши эфиры, и, естественно, достигать аудитории, все больше аудитории, чтобы люди слышали Евангелие, и чтобы они, на самом деле, программа погружения за вот этот период своего существования, у нее сформировалась концепция. Причем самое интересное, что концепция в начале вот, отличается с тем, как она стала развиваться. И это очень здорово, на самом деле. Это говорит о том, что проект живой. Вначале это был такой вот, ну, познакомить человека с церковью, что такое церковь, да, приглашая, соответственно, разных гостей, мы поднимая разные темы. А сейчас это концепция честного разговора. Это, как оказывается, эта концепция интересна нашим слушателям, да, потому что честный разговор, вот в чем, оказывается, нуждаются часто нецерковные люди и неверующие люди. Нам тоже пишут и говорят о том, что очень интересно, потому что вот в ваших диалогах мы наконец-то видим, что такое церковь, что церковь – это такое очень живое сообщество, что вас беспокоят какие-то вопросы, вы боретесь с каким-то с лицемерием, не знаю, с нечестностью и так далее. И таким образом мы увидим, что такое церковь. И для нас это очень важно, поэтому, друзья, ваш вклад в это, конечно же, неоценим, поэтому можете нас поддержать материально, пройти по ссылочке, или же ставьте лайки, делайте репосты и делитесь нашими эфирами на своих страничках. Сегодня мы попробуем разобраться о диалоге или его отсутствии между церковью, церковным сообществом, христианами и человеком нецерковными, людьми нецерковными, нецерковной аудиторией, которые впервые приходят в церковь и вдруг сталкиваются с тем, понимают или не понимают, что происходит в церкви. Вот давайте попробуем разобраться. Есть ли этот диалог, насколько вот развита коммуникация, или же церковь превратилась в сообщество, замкнутое на себя и в основном занимающееся тем, что, как вам сказать, как сказал один знакомый мне проповедник, развлекает верующих. Да? Вот давайте попробуем разобраться, если так ли это на самом деле. Так что пишите свое мнение, как вы думаете, почему неверующие люди не понимают, о чем говорят христиане. Действительно ли в этом проблема? В чем, где тут проблема? Может, неверующие должны изучать, раз уж они пришли в церковь, то давай погружайся в эту атмосферу. Или же верующие должны действительно искать, не знаю, там, оптимальный язык для коммуникации с людьми, пришедшими впервые в церковь, и объяснять все, что там происходит. Мне кажется, это очень-очень важно. Вот как ты думаешь, у меня в гостях Петр Морозов, посвежевший, прозовевший и загоревший. Вот. Петр, как ты думаешь, открыта ли сегодня церковь и христианское сообщество к настоящему диалогу, на твой взгляд, или нет?
Ну, в общем-то, я слышал, что многие церкви, во многих церквях говорят, что мы должны быть открытыми, что для людей понятными, и очень рады всегда появлению новых людей, еще не воцерковленных, да, в стенах здания. И как бы открытость такая внутри присутствует. Но понимаешь, в чем проблема? Проблема не в том, что люди не рады видеть кого-то. Проблема в другом, в том, что церковь не идет на улицу. И вот эта субкультура...
Ну, не всегда. Прости, я тебя прерву. Не всегда церковь не идет на улицу. Я знаю церкви, которые идут на улицу. Другое дело, что сталкиваются они, в общем-то, вот с тем, что, ну, как бы, идя на улицу, часто проповедуется такое культурное христианство, да, такое вот субкультурное христианство.
Да? Проповедуется именно не Христос. Понимаешь, как раз это в этом большой... Мы выходим на улицу со своими правилами, со своей культурой.
Согласен.
И часто эти правила, они не несут Евангелие, а они несут правила поведения или правила, ну, или субкультурные правила какие-то, да?
Да, я думаю, что, знаешь, я, может быть, вклинюсь и скажу, что скорее они несут такое культурное Евангелие, да? То есть Евангелие, которое адаптировано под эту группу, и для того, чтобы тебе стать вместе с нами в одни ряды, ты должен вот это и это, да?
Да. В общем, большая проблема как раз заключается в том, что это прям у всех конфессий, что люди выходят и проповедуют конфессию. Они не проповедуют Христа. Ну или, скажем так, они проповедуют Христа в определенных условиях, в определенном культурном разрезе, с определенными своими уже какими-то субкультурными, да, закрепившимися явлениями. Вот. И в этом большой, ну, такая небольшая проблема, я бы сказал, а такой вопрос стоит сейчас, да. И получается, что вроде и готовы проповедовать, вроде люди и выходят на улицы, но для чего они выходят? Что все? Для того, чтобы взять человека и привести в церковь. И пополнить свою субкультуру еще новыми людьми, то есть сделать их такими же, как сами, и наполнить церковь. То есть задача стоит наполнить церковь. Не то чтобы это плохая задача, но, насколько я понимаю, сегодня...
Точно не та задача, которую ставил Христос перед ней, на мой взгляд.
Да, получается, что один из самых ярких отрывков... в Нагорной проповеди, когда он говорит: «Вы свет мира», там, да, не прячется там, да.
И... При этом он действительно делает такую культурную ссылку на Хануку и говорит о том, что вот культура часто заслоняет истинный свет и как бы источник этого, да, то есть вы делаете все, так сказать, обрядово верно, да, с точки зрения культуры, но при этом вот вы заслоняете Бога, вы заслоняете Христа, да, вот, в общем, Мессию.
Учти, потому что на самом деле евангельское братство, баптистские братства, мы находимся в таком некоем культурном конфликте с той православной культурой, которая существует. И вот эти культуры сталкиваются, и получается, что нам, прежде чем рассказать о Христе, нам нужно преодолеть вот эти культурные барьеры. А вы не наши, а вы западные, а вы вот, вот как вы там, да. И получается, не-не, я вот я русский, я православный. Там, да. И получается, мы сталкиваемся, наталкиваемся на культуру и несем свою культуру. Вот в этих условиях, если мы уж говорим, что мы хотим следовать за Христом и исполнять то, что Он нам повелел, нам крайне важно отказаться от всяких проявлений. Ну, во-первых, их выяснить в себе, да, понять, что вот культурно мы где не попадаем, да, и все-таки попытаться донести, ну, опять я не знаю, как правильно это сказать, но попытаться рассказывать о том, о чем в Писании написано.
Да. Мы, казалось бы, говорим о том, о чем говорит Писание. То есть ссылок на тексты Священного Писания огромное количество в обычном разговоре, скажем, христианина с нехристианином, верующего с неверующим, церковного человека с нецерковным человеком. Да? Ну, то есть не сказать, что Писание вот нет в жизни христианина. Вообще, ну, понятно, что жизнь христианина, она связана с наполнением каким-то духовным, в том числе и через чтение и через размышления над Священным Писанием. И, в общем-то, вот в этом вроде и не упрекнешь.
Ты понимаешь, да, но мы сразу же, как только мы начинаем цитировать Писание, нас тут же ловят на том, что мы вот это евангелисты, там баптисты, вы... Вот, у нас не так. В чем проблема? Даже вот, как бы это тебе сказать, набившие оскомину обороты, которые даже в разговоре с людьми мы используем. Вот смотри, один из самых таких, который даже меня раздражает в последнее время. Бог работает. Дух Святой в нем работает. Да?
Да, что тебя раздражает в нем, интересно.
О работе Духа Святого ничего не читал. Читал о его жизни, читал о его плодах, читал об отношениях. И когда все-таки ничего плохого в этом термине нет, но это сразу выдает нас как... Вот это наша культура.
Смотри, ведь, да, это наша культура, но таким образом мы передаем то, как мы понимаем действия Бога в жизни верующего, в жизни человека, да, чтобы показать изменение человека. Ну, видишь, Бог в нем работает, или Дух Святой в нем работает. То есть, как показывает, что вот мы знали его вчера, и сегодня он другой человек, значит, Бог работает, а значит, он вот не бесполезно то, что мы делаем. Да. То есть вот все равно это какой-то такой штрих или... такой показатель вот нашей какой-то понимания того, как Бог действует в жизни человека.
Естественно, мы своими словами мы несем уже определенный взгляд. Мы показываем, как мы смотрим, да, как мы видим, как мы понимаем то, что написано в Писании. И, допустим, у нас ни один евангельский христианин не скажет о стяжании Духа Святого. Ты хочешь достичь русской культуры, то ты должен об этом говорить, потому что вот одна из вещей, которые распространены. А как же стяжательство Духа Святого?
Достижение. То есть у нас в евангельской культуре, в культуре евангельских христиан как раз наоборот. Бог достигает человека, а не наоборот. Да? Но разные культурные какие-то особенности.
И получается, что, будучи чужими в этой культуре, ну, очень тяжело, неся еще и свою контркультуру, эту субкультуру, как мы говорим, да, нам очень тяжело дойти до людей, до понимания. Потому что требуется определенное время, чтобы к нам привыкли, чтобы, наконец, то есть вот человек, если я знакомлюсь, он сразу меня определяет не как культурного православного, а как... евангельского христианина, то ему требуется время посмотреть на меня, привыкнуть к моему языку, и возможность благовествовать по-хорошему появляется спустя определенное количество времени. Вот. И в этом смысле мы не то чтобы упускаем время, это нормально, но все равно мы наталкиваемся сразу же на вот это вот наше, на то понимание, которого у нас нет внутри наших церквей. И, соответственно, это уже создает препятствия и барьеры для понимания, прежде всего. Получается, что, смотри, даже родное членство церкви, У нас вот членство – это прям вот… Это по-библейски, только так, по-библейски, только так и правильно.
А я... у нас есть умные книжки на эту тему даже написаны.
Да, есть умные книжки.
Где, где нам просто запротоколировано, как вообще нужно делать в церкви, как к этому подходить, и если не так, то это вот, собственно, не библейское, соответственно, христианство.
Да, и вот эта категоричность наша, неспособность принять другие формы, она очень сильно отталкивает. И получается, что... Я честно скажу, вы меня сожгите на кострах, вот как угодно, но нет прямых указаний в Писании на членство. Это хоть приход, хоть члены. Мне кажется, Богу и то нравится. Да? Вы как договоритесь, так и будет. Это церковь определяет, какой порядок внутри, они как там переписывают всех или просто прихожане. Но именно из-за того, что мы держимся вот этих культурных особенностей, нам сложно достигать, ну, не то, что сложно достигать, нам сложно найти понимание, обычного понимания человеческого с людьми, которые немножко другой культуры. И в этом большой вопрос. В этом большой вопрос. Вроде желание есть идти, вроде желание светить миру есть, но первое, что бросается в глаза, это наши культурные особенности, наша субкультура, наш язык, наши, и наш взгляд на то, что происходит. И, в общем-то, пока этот вопрос, по большому счету, никак не решается в церквях. Я тебе так скажу. К нам недавно попали люди, мы вот в церковь, они совсем недавно, полгода ходят там, да, чуть меньше года. Это такая молодая группа, которая сформировалась, и они вот попали ко мне на среду на изучение Писания, как ты говоришь. И мы вот изучаем Писание, и в конце уже, когда вот у нас уже доверительные отношения, мы полгода знаем друг друга и больше... И, наконец, они спрашивают, а вы все-таки какая церковь? Вот, а вы какая церковь?
И у вас эмоции, ну, поинтересовались, да. Видишь.
Да. Человеку хочется положить на полочку.
Ну, конечно.
Хочется
нет, ну, это же естественно, мне кажется. Да? Ты знаешь, вот если говорить про культуру, я вспомнил, сейчас мы с супругой погрузились в русскую историю, как это так вот летом произошло, да, и мы сейчас с ней погрузились в эпоху Петра Первого. Вот как-то так вот получилось. Смотрим лекции на эту тему, смотрим фильмы, посмотрели Герасима, вот эту диалогию «Юность Петра» и «В начале славных дел». «В начале славных дел» нам не понравилось, как бы, хотя снято очень хорошо. Герасимов, это, конечно, большой советский такой кинорежиссер, большой мастер, его фильм «Журналист», «Любить человека», то есть такие прям... Вот, социальное Евангелие, я бы сказал, да, такой вот социальный посыл большой. Ну, естественно, что Петр Первый, реформы – это всегда возвращение к Петру Первому, да, там Юрий Герман старший, совсем старший, который, да, в России молодой, он, значит, ассоциировал хрущевские реформы с реформой Петра Первого, да, значит, там показывал, что вот Меньшиков и, значит, Лефорт – это вот приближенные, да, к Хрущеву, да, ассоциировал. Ну, то есть такой вот про Раковый мостик. Я к чему? Про культурное, значит, про культурное Евангелие вспомнил и культурное христианство в свое время. Если я не ошибаюсь, патриарх Тихон, если я не ошибаюсь, я просто сразу заранее прошу как бы прощения, если вдруг я впутал патриарха. Вот тогда, ну, во времена Петра, почему там воевали с турками, то что турками был захвачен Иерусалим, да, соответственно, был под властью правления. И, значит, что делать? Надо либо Иерусалим освобождать, и тогда, значит, патриарх сказал, что, ну, вот, а Господь же вот сейчас придет, что ему делать? Как бы придет, а в Иерусалиме турки. Но ему как-то некомфортно с турками будет вообще, на самом деле. Вот. И поэтому нам ему нужно сделать Иерусалим, чтобы он пришел, и вот Иерусалим. И они сделали вот этот новый Иерусалим, да, подмосковный, 40 километров от Москвы. Его, кстати, очень сильно отреставрировали. Если вы были где-нибудь там 15 лет назад, то вам, я советую просто съездить и посмотреть. Это действительно есть на что посмотреть. Сам, собственно, собираюсь еще раз вот, ну, съездить и посмотреть. Вот. Но к тому, что, смотри, даже такое, вот мы сделаем свой Иерусалим, где Господу будет удобнее, понимаешь? То есть вот это адаптировать, что Господь придет, и вот он ему среди вот своих-то легче, там, он как бы придет к нам, потому что мы уже подготовили ему место. Да, вот эта вот попытка адаптировать и подумать, что все-таки, ну, как-то Богу нужно как-то вот, не знаю, то ли угодить, да, то ли сделать это больше и интереснее. У нас, кстати, есть комментарии. Женя Сосолятин написал: топовая тема. На самом деле, Женя, вот, кстати, твое мнение, как ты думаешь, как бы, почему мы боимся или боимся диалога, христиане, я имею в виду, в чем проблема с диалогом? Александра написала очень интересный большой комментарий. Мне было 12 лет, и группа молодежи вместе со мной вышла на улицу рассказывать людям о Христе. И со мной в диалог вступил мужчина, который пытался мне цитатами из Библии доказать, что Библия противоречит сама себе. До этого я думал, что Библию знают хорошо только в нашей церкви и в православной. А чтобы так человек на улице, он меня поставил в тупик, мне нечего было ему ответить. Вчера как раз вспомнил этот случай. Вот. Как ты думаешь?
Ну, это исключение, которое подтверждает правило. Так что обязательно найдется кто-то, кто знает Писание и не является верующим. Но таких немного, на самом деле, надо сказать. Но ты знаешь, вот ты пока все это говорил, я вспомнил вот что, что у меня есть очень много знакомых, ну, естественно, среди баптистского братства и среди евангельского братства, и людей старшего поколения, и моего возраста. И мне всегда удивительно наблюдать за тем, что люди не хотят знакомиться или даже не знакомы с культурным советским, ну, таким бэкграундом, что ли, я не знаю. То есть не смотрели ни «Иронию судьбы», ни «Старый Новый год». Ни...
Сейчас вообще это, да, как-то очень не очень... Ну, разрыв есть, большой, да, да, действительно.
Очень большой разрыв. Получается, что достигать молодого поколения в принципе не получится, у них другой культурный код. Ну, у моей дочери совсем, да, она не смотрит вот эти...
Да, у них даже язык другой, да.
Да, да, да.
Это правда.
Но даже своего поколения мы достичь не можем, у нас нет понимания, потому что часто на работе шутки – это просто цитаты из фильмов, которые мы не смотрели, ну, там, очень много христиан просто не смотрели. И они даже не понимают, в чем смысл, где, почему надо улыбаться здесь, что это за шутка. А цитаты из советской классики – это вот самое распространенное явление. Вот. И даже в таких простых вещах достигать понимания без знакомства с культурой советской там, да, или вот с культурой нашей страны там, да, невозможно. И получается, что вроде как бы мы должны светить, вроде как бы мы должны достигать, у нас есть и желание, а возможности нет, потому что есть внутренняя субкультура, есть внутреннее понимание того, как должна выглядеть жизнь. И еще один из самых интересных моментов, который обнаружил в себе, никогда не думал, что это так, но это просто очень сильно отталкивает людей от нас. С этим надо что-то обязательно делать, потому что это грех просто, реально грех. Я сейчас тебе объясню, в чем проблема.
Я уже, знаешь, напрягся.
Да, да. Моя жена подловила меня на том и до сих пор подлавливает на моем негативном оценивании некоторых жизненных явлений. То есть моя реакция на некоторые явления сугубо отрицательная и осудительная. То есть она говорит: ну, да сколько ты можешь осуждать-то?
А что в этом плохого-то, я не могу понять? Ну, то есть у нее нет такой реакции на явление?
Нет, я не знаю, я не следил за ней так, как она, но ее раздражает, когда я уже заранее, даже не выяснив, что случилось, какая история у людей, почему... У меня уже так вот поверхностное суждение есть. И ты знаешь, это очень отталкивает, потому что, по сути дела, евангельское христианство, и это, слава Богу, так, да, там есть там золотая баптистская троица, и слава Богу, что она есть там, да, не пить, не курить, не ругаться матом, не блудить, это да и аминь, но из-за этого человек чувствует себя выше других. И уже сам себе несет некое осуждение тех явлений, которые есть в этом мире.
Ну да, деление на праведное и неправедное, да.
Да-да-да, происходит это внутри незаметно, но нашим родным это видно. И иногда следует спрашивать, не становимся ли мы такими вот судьями для этого мира. Когда Бог судит, это его задача. Это на то он и Бог. Но мы люди, и тот свет, который мы должны светить, он на самом деле получается, что это такой режущий свет осуждения, что мы вот такие, а вы такие. И это тоже часть какой-то внутренней культуры, вот это превосходство. Я уверен, что не только в наших церквях, а и там в харизматических церквях, там, да, я думаю, в православных церквях обязательно звучит фраза: ну вот мы не такие, как православные, там, да? Или вот я не какой-нибудь там баптист, я у меня на поклонении ноги выше головы, я харизмат. Там, да? Ну то есть вот эти вот различия, они сильно мешают. И мы гордимся тем, что мы вот именно такие. А вот это просто тоже на грани греха. Гордость, осуждение – это то, с чем Христос сталкивался в свое время. И находил это в людях религиозных, очень серьезно относящихся к своим верованиям, таким, как мы. И получается, что вот эта внутренняя субкультура порождает грехи, которые, в общем-то, по сути дела, такие серьезные. И они даже не распознаваемые. Мы почему-то... Почему-то это рождается в нас. Ну, вот и склонны мы к этому. И субкультура нам в этом помогает очень сильно. Вот так.
А, у нас есть комментарий очень хороший, мне кажется, Женя написал. Мне кажется, потому что диалог может пойти не по плану, почему вот диалога не происходит, или мы боимся диалога. Да? В церкви часто даже беседы – это лекции на самом деле. Христиан, к сожалению, иногда настраивают начитать лекции, а не на выслушать другого. И Александра написала: «Я про то, что надо к таким ситуациям детей и подростков готовить». Ну, к тому, что, вот, может быть, человек, который там знает Библию, или, например, у него есть очень сложный вопрос. И я согласен, Саша, я сразу просто вот на Сашу отвечу, и, может быть, еще да, прокомментируем то, что Женя написал. Я согласен, но я вот абсолютно уверен в том, что на 100% не подготовишь. Да? То есть вот другое дело, что, мне кажется, нужно готовить не только молодежь вообще и верующих в церкви к диалогу, к честному, открытому диалогу. Иногда, мне кажется, стоит научиться честно признавать, что я не разбираюсь в этом, я, ну, вот я подумаю об этом, но сейчас я не готов на это говорить, да? Или я просто, у меня нет всех ответов абсолютно стопроцентно. И вот признать, мне кажется, вот это вот честного разговора, когда получается честный разговор, ты с этого постамента красивого, да, всегда правого человека, потому что, ну, мы русские, за нами Бог, да, с нами Бог, вот, как бы ты с этого постамента, когда слезаешь, ты гораздо больше, мне кажется, приобретаешь, мне так кажется, да. А насчет вот Жени тоже, и сейчас вот Петр, я тебе там, да, предоставлю возможность, да, прокомментировать насчет того, что Женя написал, согласен, да, потому что иногда даже... Значит, знаешь, я был свидетелем, я проиллюстрирую скорее, да? Я был свидетелем очень интересного такого ироничного диалога, когда, значит, двое верующих общались, и, значит, один что-то там вот и такая, ну, вот проповедь, в общем, другому верующему читал, вот он что-то говорил, и он, значит, его слушал, другой верующий, он говорит: «Ты не...» Я говорю: «Ты не прерывайся, продолжай, я отлучусь, потом приду, я же ничего не потеряю, да?» Да, вроде бы иронично, и тот осёкся: «Вот что ты?» Он говорит: «Ну ты же просто, ну, тебе же не интересно мое мнение, да? Ты просто хочешь сообщить свое мнение». То есть вот такой разговор, и мне в чем-то, я понимаю, что это может быть немножко там неуважительно по отношению к другому человеку, но на самом деле гораздо более неуважительно сообщать что-то, не желая услышать в ответ что-то, да? Вот мне кажется. Ну, может, ты прокомментируешь тоже, Петр.
Нет, мне очень нравятся комментарии, твои комментарии, и то, что написал Евгений, да. Согласен полностью. У нас два уха и один рот. И я тут недавно читал пост какой-то, не очень цензурный, я весь не буду цитировать, но начало мне, знаешь, зашло. Пост примерно такой, ну, картинка вот эта, или как это называется. Значит, вы заметили, что у существ, у которых есть мозги, обязательно есть уши. А у существ, у которых есть рот, может и не быть мозгов. Нет, это я прям запомнил. Это наш культурный тренд говорить. И мы даже делаем так. Нет, это неправильно. Я сейчас расскажу, как правильно. Я сейчас покажу. У нас есть все ответы на все вопросы. И, конечно, мы вот с таким трендом мы не готовы вообще к общению. Потому что общение предполагает понимание. Хорошо бы вообще научиться спрашивать, понял ли тебя человек? Принял ли он то? Согласен ли он с тем, что ты сказал?
Иногда нужно просто попросить человека пересказать. Вот как ты думаешь, ну, что я сказал? Да? Да. Когда человек пересказывает, вдруг ты понимаешь, что ты совершенно не это имел в виду. То есть вот это вот lost in translation, да, трудности перевода с одного языка на другой. В одной языковой культуре, да, мы оба в русской языковой культуре, но при этом говорим иногда на разных языках. Действительно, это так.
И мне кажется, что умение слушать, переспрашивать гораздо ценнее сейчас и в большем дефиците, чем умение говорить. То есть учиться слушать, и я бы сейчас сказал, что благовестие, которое наше вот трендовое такое, когда мы говорим, сейчас надо менять на благовестие, когда мы слушаем, я бы даже сказал, достигаем понимания. Для нас сейчас понимание вообще в разных вопросах гораздо важнее. Неважно, мы, может быть, и не дойдем до благовестия и не расскажем об Иисусе Христе, но если мы достигнем понимания о том, что жизнь непростая, о том, что там есть вопросы, которые нерешаемы, мы сами многого не знаем, мы теряемся, там, да, то это большой вопрос, то есть это большая ценность в этом. Да? То есть достигать понимания, достигать людей, давать им понимать, давать им увидеть, что их слушают, что мы готовы слушать, что мы не только готовы говорить, и что мы на самом деле, может быть, мы что-то и знаем, но мы далеко не все знаем. И я бы сказал так, что мы даже иногда не знаем, правильно это или неправильно. Вот. И сейчас уже надо понимать, что и есть много таких проповедников, и я очень рад, что они есть, которые говорят, что Библия – это не книга ответов. Библия – это книга вопросов. Мы поднимаем вопросы, там поднимаются вопросы, на которые мы своей жизнью можем давать ответы, а можем не давать, потому что очень много вопросов, которые там подняты. И, в общем-то, великие русские классики Толстой и Достоевский поднимали вопросы.
Я все-таки думаю, что Библия – это диалоговая книга, вот в лучшем смысле этого слова, да, книга диалога Бога и человека. В этом смысле книга, про которую мы очень много говорили, книга Иова, она очень показательна, она и построена как диалог Бога и человека. Как, значит, невозможность иногда диалога между людьми в одной культуре находящимися, да, между Иовом и друзьями, да, и потом разговор Бога с человеком. Вообще, это диалоговая книга. Это не означает, что в Библии нет ответов. Они могут быть, как бы, эти ответы, да, но при этом это ответы, которые подразумевают продолжение диалога, да, то есть подразумевают движение и, по крайней мере, понимание друг друга.
Ну, вот, да, и то есть хочется сказать, что когда я вот к тем вещам, которые Евгений сказал, хочу добавить вот еще что. Очень многие боятся проиграть в спорах, ну, прям реально. Дискуссии и попытка наговорить чем больше, она является как бы следствием того, что мы боимся проиграть в споре. Сейчас проходим книгу «Деяний». Там Павел везде проиграл. Во всех проповедях проиграл. Ну, понимаешь, он то Синедриону рассказывает, то царям рассказывает. Ему там его... Там споры, ругань. Он,
результаты этого не... Они сказываются ведь потом?
Сказываются потом. Наша большая задача, я бы сказал сегодня, когда мы знаем и говорим с аудиторией или с людьми, которые не готовы нас сейчас принять, мы можем дать то, что человек готов принять. И это будет с ним, и это с ним останется. Не надо переубеждать его. Надо объяснить свою точку зрения. Мне так кажется. То есть мы готовы выслушать его, сказать, ах, вот ты как видишь мир. Слушай, ну я вот вижу мир вот таким. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь об этом и об этом. У меня немножко другой взгляд. Я могу тебе рассказать, если интересно. То есть у нас нет задачи переубедить человека. Это вообще не наша задача. Это делает Господь. Мы же только рассказываем о том, что мы знаем. И еще мне очень хотелось бы, чтобы мы, вот это наше культурное наследие какое-то, мы говорим о том, чего сами не прожили и чего не знаем. Желательно говорить о том, чего мы знаем вот по своей жизни, чтобы, ну, на самом деле не попасть, не сесть в калошу и выглядеть еще более глупо.
Вот. Лев, так... у меня, как обычно, есть иллюстрация к твоим словам. Значит, после твоей жаркой проповеди. Я согласен, и мы с семьей были во Владимире не так давно. Я уже тут несколько раз в эфирах об этом вспоминаю, потому что это все-таки город моего детства, моей юности. Я там начал свою учебную неудавшуюся там карьеру, продолжил ее удачно в Москве. Ну, там, закрыл все гештальты, приехал к Владимирскому. Когда я учился, это был Владимирский педагогический институт, да, он так и в итоге он так вернулся к педагогическому институту, как часть ВГУ, да, Владимирского государственного университета с разными институтами и филиалами, да, по всему Владимиру. И я немножко даже не про университет, а про то, что мы попали в Владимирский планетарий. Если вы никогда не были в Владимире, то когда приедете, вот просто посмотрите, приедьте. Это такое достаточно архаичное заведение, которое находится в здании православного храма. Православного храма. Вот. И, значит, и вот там есть вот... Вы можете попасть на лекцию с этим классическим аппаратом планетария, да, где он вам показывает кино, там вот звезды, звездное небо. Важно было не то, что нам рассказывали, а то, как это делалось. Лектор вот. Не подразумевал, что у него есть, значит, диалог с аудиторией. Диалог с аудиторией был только тогда, когда кто-то, у кого-то включался мобильный телефон, который нельзя, ну, там тьма, понятно, это предупреждает о том, что выключить, пожалуйста, может повредить зрение. Значит, когда у кого-то случайно включался мобильный телефон, там, по какой-то причине, да, например, там, кто-то там мог написать сообщение, и у тебя экран. Он говорит, сейчас... Лекция будет закончена, и все выйдут отсюда. Вот, и все. Если вы сейчас не выключите этот телефон. Мне иногда напоминает это вот, иногда напоминает это церковное общение, где вот есть какие-то рамки, и сейчас вот вы сейчас вот это говорите, все, сейчас мы заканчиваем с вами, да, и вот подумайте над своим поведением и вернетесь, так сказать, осознав всю глубину вашего, значит, вашей неправоты, да?
Вот мне это... не хочется признавать это, но вот у нас иногда вот в культурном нашем коде сидят худшие образцы советской школы. Вот именно школы, средней школы, где преподаватель всегда прав, если он не прав, смотри пункт первый.
Потому что это все есть методички, да, у учителя.
Да, все, то есть есть нашкодившие школьники или, скажем так, прихожане или члены церкви. Вот. И это такая вот культура, когда говорящий должен быть всегда прав, мы прислушиваемся. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать проповедь. Вот. Но само по себе это привыкание к тому, что нас должны слушать, и это мешает нам. Нас не должны слушать, не обязаны нас слушать. Мы, если хотим достичь людей, мы тогда должны научиться слушать и должны понимать их. И наша задача – находить понимание, достигать людей понимания через понимание, а не через того, что я ему сейчас наговорю, а я ему так скажу и вот так скажу, и тогда он у меня посмотрит. Ну, какой-то, знаешь, стиль советских учителей худших учителей. Потому что хорошие преподаватели были всегда, они запоминались именно тем, что выстраивали диалог с учениками. И
да, я 100% согласен с тобой. Да. Всегда вспоминаешь того учителя, который мог быть с тобой не согласен, и уже с высоты своего опыта ты понимаешь, что учитель-то был прав. Вот. И потому что у него больше опыта, элементарно он этот опыт вкладывает в опыты и в том числе и учиться, да, то есть, ну, познавать, но который не отбивал мне руки из-за моего мнения, что Печорин был дурак. Ну, пускай Печорин дурак, но зато ты хотя бы сформировал свое мнение. Как мне, знаешь, мой учитель литературы сказал, он говорит, Печорин может быть дураком, но только в том случае, если вы с ним поговорили через текст, а не просто из того, что вы прочитали в учебнике. Но наше время подошло к концу. Вот так вот, видишь, такой неожиданный у нас эфир сегодня о диалоге или невозможности диалога. И мне кажется, это очень-очень важно, да? Потому что диалог подразумевает, да, согласие есть непротивление сторон, как писали Ельф и Петров, да, вот, и к этому согласию мы должны пройти путь. И этот путь, прежде всего, в уважении к другому человеку. Диалог начинается с уважения. Если я уважаю человека, который пришел в церковь, я буду слушать его. И я буду говорить, я буду отвечать на его вопросы. И вот тогда диалог возможен. А когда диалог – это нотация, которую должны прочитать люди другим людям, конечно же, это не диалог, это монологичная форма, неинтересная, мне кажется, даже самому говорящему. Поэтому, друзья, что я могу сказать? Давайте будем готовы к диалогу и готовы к тому, что люди будут нам задавать неудобные, но очень интересные вопросы. Спасибо, Петр. Спасибо всем, кто сегодня принимал участие в нашем эфире. Каждый четверг в 15:00 в программе «Погружение» мы поднимаем самые сложные вопросы и стараемся с помощью Библии и Бога ответить на них. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.